Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Мария Паршенкова. А говорить мы будем на очень странную тему – социальная роль ученик. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, зрители.
Почему странная тема, я сейчас объясню. Не вполне понятно, почему слово «ученик» мы называем социальной ролью. Что это за роль, как ее нужно играть и нужно ли к ней готовиться. И вот сейчас, когда у нас лето и впереди еще есть время, мы можем, наверное, успеть наших детей подготовить, самим подготовиться, потому что родителям тоже нужно каким-то образом в этот процесс включаться. Итак, что же такое социальная роль ученик?
Социальная роль вообще – это наше взаимодействие с обществом. И когда мы приходим в магазин, мы берем на себя социальную роль покупателя. Когда мы приходим в театр, мы берем на себя социальную роль зрителя. А артисты берут социальную роль выступающих. И, естественно, когда ребенок приходит в школу, он попадает в определенные условия, искусственно, людьми, нами созданные условия обучения, и он становится учеником. И это определенная социальная роль, поэтому так и названа роль, что там есть определенные правила, и при соблюдении этих правил процесс обучения и процесс взаимодействия и общения в школе будет наиболее эффективным, приятным и радостным.
Значит, к этой роли можно подготовить. И подготовить в первую очередь, наверное, первоклассника необходимо, потому что для него это совсем новая роль. Но, наверное, и с детьми более старшего возраста тоже здесь есть о чем поговорить, потому что вряд ли кто-то эту роль исполняет так, что и ему хорошо, и окружающим его. У всех есть хоть какие-то, но проблемы. Значит, можно здесь чему-то учиться.
Безусловно. Учиться всегда есть чему и всю жизнь, но поговорим сначала о первоклассниках. Закончив детский сад, ребенок поступает в первый класс. И, конечно, у всех первоклашек горят глаза. И не видела я за свою более чем 20-летнюю практику ни одного первоклашки, который бы не хотел идти в школу. Все хотят, все готовы, все хотят сидеть за партой и слушать своего первого и самого любимого учителя. Но роль ученика и роль воспитанника в детском саду – это две диаметрально, можно сказать, противоположные роли. Если в детском саду ты поел и уже молодец, ты не шалишь и уже отлично, ты позанимался и, в общем-то, здорово, ты сам оделся и обулся, то роль ученика в школе предполагает уже взаимодействие с учителем такое, когда ты принимаешь информацию, перерабатываешь ее, транслируешь и общаешься с учителем уже совершенно с других позиций, нежели воспитанник в детском саду с воспитателем. И, конечно, аккуратно к этому надо готовить. И воспитатели тоже в детских садах, они готовят ребят и слышать учителя, и слышать те указания, которые говорит учитель. Самые простые ребята сели, достали тетрадку, открыли ее на второй странице. Даже такое простое указание для ребенка, у которого все в порядке с интеллектом, но для него непонятна роль ученика, может вызвать затруднение, эмоциональный дискомфорт. И он будет суетиться и выбивать своей суетой, конечно, работу всего класса.
А как же к этому готовиться? Ну вот, предположим, сейчас у родителей будущих первоклассников есть время на то, чтобы подготовить своего ребенка, подготовить не только купив ему форму и портфель, а, наверное, еще и вот к этой самой роли. А как же, неужели усаживать его за стол дома, таким образом моделируя ситуацию школы?
Ну, если мы его бедненького посадим за стол и начнем воспитывать, конечно, он будет очень нервничать к 1 сентября и в состоянии дискомфорта пойдет в этот первый класс и будет думать, что же там такого ужасного, что меня так во всеоружии изо всех сил готовили несколько лет. На самом деле все очень просто. Умение слышать, слушать и выполнять указания – это одна из основных задач первоклассников. Когда ребенок находится с родителями летом, на отдыхе, на даче или на площадке, можно давать совершенно конкретные указания ребенку в игровой форме и отслеживать вместе с ребенком, как он их выполняет. Например, у нас сегодня будут гости. Пойди, пожалуйста, возьми синюю большую чашку, красную маленькую и две ложечки и поставь их на зелененькое блюдечко. А потом подойти к нему, когда он скажет, я все сделал, сказать, что ты сделал, расскажи мне, пожалуйста, а что я тебя просила сделать. Да? То есть, ну, не так, конечно, директивно, как я сейчас это говорю, но вот такие простые многослойные указания, они помогут детям учиться слышать, что от них хотят, и учиться контролировать свои действия в соответствии с требованиями. И учителю будет легче, соответственно, с этим ребенком взаимодействовать. И самое главное, ребенку будет легче понимать и удерживать уже эти несколько задач в своей юной голове.
Ну, в данном случае мы готовим ребенка к тому, чтобы он, да, действительно умел слышать учителя. А насколько важны вот такие какие-то дисциплинарные меры? То есть должны ли мы научить ребенка не выходить из класса тогда, когда ему захотелось? Не кричать, смотрите за окном, птичка и так далее. Нужно ли это проговаривать или тоже это создаст какую-то нервическую обстановку заранее? И лучше пусть это все им расскажет учитель.
Проговаривать как факты определенные моменты поведения, конечно, не стоит. Потому что ребенок, особенно есть у нас очень критичные дети, которые к себе очень критично относятся, они будут очень переживать в процессе обучения, особенно первых дней. А вот поиграть с детьми в школу можно. Можно. И провести даже игровые какие-то занятия со своими детьми, с детьми соседей, собрать всех вместе и во что-то с ними поиграть, именно показывая, как ведет себя учитель. Давая возможность каждому ребенку побыть учителем и оценить других ребят. Вот это можно сделать очень хорошо. И очень важно, конечно, учить детей давать возможность другим высказаться. Потому что каждый из них замечательный, самоценный, с массой впечатлений и идей в голове приходит в класс, а в классе их 30 человек, и каждый хочет поведать свою историю миру. И на своих занятиях мы учимся держать рот закрытым, прямо физически. И держать при этом свою мысль в голове, что я хочу сказать, не потерять эту мысль. Таким образом, не оскорбляя ребенка, а давая ему возможность высказаться и учить его слушать не только учителя, но и других детей. И проявлять к ним тоже внимание.
Насколько важно научить ребенка социальной дистанции какой-то по отношению к учителю, по отношению к другим детям? Нужно ли это проговаривать? Как этому учить? Потому что, мне кажется, здесь вот как раз больше всего проблем. Дисциплина-то ничего, но посмотрит, что никто не вскакивает, и учитель удивлен. Скорее всего, и он перестанет. А вот научиться уважать учителя – это сложно. И даже родителям сложно понять, как этому можно научить своего ребенка.
Ну, в первую очередь, уважать учителя, конечно, должны родители. И отзываться об учителе должны родители уважительно. Даже если что-то родителям не нравится в учителе ребенка, а учитель, он живой человек, он может и не нравиться. Это понятно, это бывает. Постарайтесь это обсуждать вне присутствия ребенка. И все вопросы, которые возникают у родителей к учителю, их тоже надо задавать вне присутствия ребенка, а ребенку показывать значимость человека, который дает ему самое уникальное. Он дает, учитель, знания и дает возможность учиться всю жизнь и познавать новое. Потому что именно в начальной школе закладывается даже не база знаний, а навык обучения. И если его научили учиться, он добудет информацию везде. А если его научили механически что-то отрабатывать, то, конечно, в общем, интереса познавательного не будет.
И еще одна крайность. Иногда дети действительно и уважительно как будто бы относятся к учителю и соблюдают дисциплину, но они боятся. Боятся и учителя, боятся высказать свое мнение, боятся лишний раз даже продемонстрировать, что они решили задачу. Я знаю много таких людей, которые жалуются, что они в детстве как раз никогда не афишировали, никогда не поднимали руку, никогда не вызывались, никогда себя не позиционировали как человек, который что-то успел и смог сделать. Почему? Почему это происходит? И возможно ли вот с таким ребенком, закрытым, замкнутым, я не знаю, стеснительным, каким-то образом тоже поговорить, чтобы он в коллективе, в новом для себя и перед учителем, которого он уважает, не терялся? Насколько это вообще важно?
Безусловно, это важно. Умение заявить о себе умение заявить о своих ощущениях, умение заявить о своих успехах в том числе, это очень важно для человека в принципе. И, конечно, этот первый навык, он приобретается именно в начальной школе. И, во-первых, надо поговорить с учителем и обозначить, что у меня стеснительный ребенок. Он сам лишний раз не подойдет. И если он подойдет, пожалуйста, примите его любезно. Потому что можно отпугнуть. И, конечно, разговаривая с ребенком, говорить о том, что ты подойди, ты скажи, я не понял, я хочу ответить, или я не успел, дайте мне, пожалуйста, возможность еще раз что-то написать. И, как правило, вот эти аккуратные, многократные проговаривания с детьми, они очень хорошо работают, потому что любой учитель, он нацелен на успешность своего ученика. И когда учитель видит, что ребенок заинтересован, конечно, он всегда протянет руку помощи. Только надо попросить. И очень часто ко мне обращаются родители вот таких стеснительных детей, как правило, чаще всего начальной школы. И мы учимся говорить о своих чувствах, мы учимся говорить «помоги мне». Потому что почему-то это не очень принято просить о помощи. Или признак слабости, или еще чего-то расценивается. Но на самом деле это не так. И я всегда ребятам говорю, когда ты подходишь к учителю и объясняешь «я не понял», то в этот момент ответственность за твою двойку, она уже не твоя. Вы ее делите с учителем вместе. И любой учитель постарается тебе объяснить так, чтобы ты понял. И чтобы вместо этой двойки, единой на вас двоих, у вас получилась замечательная пятерка.
Ну, а что касается детей постарше, у которых, например, уже какие-то конфликты, тут хотелось бы тоже поговорить, возможно ли каким-то образом их настроить так, чтобы, ну, чтобы как-то сгладить те углы, которые уже обозначились в школьной жизни?
Одна из проблем того, что социальная роль ученика ребенком не усвоена, как раз в получении знаний. Как правило, дети, не принимающие эту социальную роль, а имеющие потрясающий интеллект, становятся неуспешны в учебе, потому что они не готовы эти знания от учителя взять. И как бы учитель не старался, как бы он не пытался развлечь детей, организовать, как-то подстрожить, как правило, все это очень плохо работает, потому что внутри ребенка сидит протест. Я ценная личность, я важен этому миру, я не позволю меня унижать. И воспринимается роль ученика как позиция некоего такого унижения. И в этот момент, конечно, во-первых, надо объяснить ребенку, что учитель – это не просто так. Что, например, в Японии для того, чтобы стать учителем, надо пройти очень строгий конкурсный отбор. И у нас учителей много учат. И поднять в глазах ребенка статус профессии учителя. Рассказать, быть может, о наставниках царской России, о великих учителях других стран, которые теперь известны на весь мир. И таким образом показать значимость человека, который тебе дает знания. И поднять значимость этого человека в глазах ребенка, рассказать о своих учителях, быть может, об университетских учителях, к которым вы испытываете уважение по сей день. И договориться с ребенком, дать возможность учителю дать ему знания, немножечко выстроив свое поведение по-другому.
Мне кажется, что половина проблем, особенно у начальной школы, происходит от тревожности родителей. Сами родители, часто пережив не самый, скажем, приятный школьный опыт, или решив, что современная школа уж точно не место, где им будет так же хорошо, как, может быть, им самим было в детстве в школе хорошо, и просто боятся отдавать ребенка в школу. Любой новый этап вызывает страх, это нормально, наверное, а тем более, когда это школа. И вот тут вот тревога родительская, она чаще всего и передается детям. Даже если родитель прямо об этом не говорит. Ребенок легко считывает эмоции мамы, мамы особенно, но иногда и папы, что, и понимает, что его родители почему-то обеспокоены этим новым этапом в его жизни. Насколько это действительно так? Насколько вот это вот неправильное, может быть, отношение родителей к этому вопросу влияет на исход того, как ребенок вольется в эту социальную роль ученика? Что может сделать родитель, если он действительно тревожится?
Действительно, ребенок очень чувствует эмоции родителей. Действительно, ребенок понимает, что какая-то тревога витает в воздухе. Особенно эмоционально тонкие дети, потому что тревожатся, как правило, тоже эмоционально тонкие родители таких же тонких ребятишек. Понимает, что что-то не так, и ищет эти точки опасности. А если ищет, конечно, он их найдет, придумает, сочинит и так далее. И в этой ситуации надо в первую очередь родителям снять этот уровень тревоги. Можно зайти в образовательное учреждение. Даже не можно, а нужно поговорить с завучем, с учителями, с родителями выпускников, с родителями других первоклашек. Собрать как можно больше информации о том учебном заведении, куда вы решили отправлять своего ребенка. И, конечно, исходить не только из уровня знаний, но и, в первую очередь, уровня психологической комфортности ребенка. Потому что есть дети, которые, будучи потрясающе интеллектуально развитыми, при этом социально абсолютно незрелые. И я зачастую рекомендую, побудьте еще год дома, не переживайте, он не будет самым крупным в классе, ваш мальчик или ваша девочка, но дайте ему возможность дозреть, принимать знания от других людей. Потому что, будучи умным, умеющим читать и писать, он совершенно не готов к роли ученика. Он выступает в партнерских отношениях со взрослым. А партнерские отношения не предполагают наставника и человека второго, принимающего знания. И очень любят мои дети, когда я им рассказываю о том, что я сама учу. И для них это большое удивление. Как? Вы такая большая, Мария Александровна, вы учите нас, а учитесь сами до сих пор? Да, я учусь, у меня есть учителя, а я у них ученица. И тогда, конечно, детям легче принять эту роль ученика. Возьмите положительный опыт других учеников. Кто ходит в какую школу, кому где нравится. Поговорите с другими школьниками вместе со своим ребенком. А что тебе больше всего нравится в школе? Расскажи, потому что мы тоже туда собираемся.
Мария, ну если это вот такая сложная роль, социальная, ученик, и значит, к ней можно каким-то образом готовиться, кроме того, что мы учим ребенка слушать, мы проговариваем с ним какие-то дисциплинарные правила, мы стараемся снять собственную тревогу. А что еще должен сделать родитель, или, может быть, успеет сделать это за ближайшее время, которое осталось до 1 сентября, для того, чтобы все-таки ребенок вошел в эту социальную роль. Вообще, насколько мне кажется, самое важное – это осознать, что это действительно роль. И то, о чем вы говорили, это вот уважение к учителю, это тоже очень важно. Важно это проговорить. И важно объяснить, что партнерские отношения не везде уместны. Это не значит, что тебя обижают, если кто-то над тобой есть в этой структуре. Что еще сделать? И вообще, как вот эти сложные мысли донести до ребенка, когда не каждый взрослый готов принять такую роль?
Ну, во-первых, можно поиграть в этот замечательный театр, одеть школьную форму и сказать: а вот сейчас я ученик. Или снять школьную форму, одеть удобные штанишки, футболочки и сказать: я пошел гулять, я сейчас не ученик. Таким образом, показав ребенку, что он в семье сын, в школе он ученик, а в магазине он покупатель. И рассказав о том, что в разных ситуациях у нас есть действительно разные ситуации и разные социальные роли. И представь, можно даже шутливую игру провести. Представь себе, что ты одел на себя костюм ученика, встал в социальную роль ученика и пошел в магазин. Будешь ли ты там успешен, нужен, важен и так далее. Или представь себе, что ты одел на себя костюм сына или дочки и пришел в школу. Как тогда будет там происходить ситуация? То есть показать ребенку, дать возможность проиграть его разные модели поведения. И чем больше этих моделей поведения у ребенка будет, это может быть музыкальная школа, где я на концерте выступаю, и это может быть забота о животных, и я сейчас ветеринар. Чем больше вот будет набор этих социальных ролей, тем комфортнее будет ребенку в принципе в социуме, и в частности в школе. А для того, чтобы более полно оценить отношения учителя и учеников, можно обратиться к книгам, можно обратиться к фильмам, особенно к старым фильмам, где все ученики в школьной форме, где они заняты интересными делами, и посмотреть, как учитель, как наставник взаимодействует с ребятами, как ребята уважают и ценят своих учителей. И тогда вот этот первый опыт взаимодействия с учителем, общения с учителем и понимание, что учитель, он все-таки на ступенечку выше тебя. Он побольше тебя знает, побольше тебя умеет. И у тебя есть потрясающая возможность взять все эти знания, и они станут, все эти знания, твоими собственными. Только надо себя соответственно вести. Вот этот момент позволит ребенку не чувствовать себя униженным, стоя на ступеньке ниже учителя, а возникнет у него желание встать на цыпочки, чтобы приподняться до своего учителя.
А как вообще вот эта тонкая такая тема, мне бы хотелось еще более подробно об этом поговорить, как вообще ребенка учить подчиняться? Потому что это действительно важно, но современная психология совсем на это не нацелена. Вот вы уже упоминали, что многие высокоразвитые даже дети, интеллектуально развитые, почему-то воспринимают любое общение со взрослыми, в том числе, как партнерские отношения. И вроде бы это здорово, и много где это работает, но эти школы – это все-таки то место, где нужно научиться подчиняться. Мало того, этот навык пригодится и на работе, когда есть начальство и так далее. Но, в общем, как-то хочется эту тему раскрыть, потому что мне кажется, современные родители совсем не хотят учить своих детей подчиняться, как раз думая, что это совсем не то, что им, их детям нужно будет в будущем. Надо, наоборот, воспитывать лидеров.
Да, но мир не состоит из одних лидеров, и лидер, он немножко себя противопоставляет обществу, и он немножко находится в таком контр-общении с обществом и транслирует свою позицию довольно-таки жестко. И не все наши дети, они потенциальные лидеры. И ребенку должно быть комфортно. Безусловно, а для того, чтобы ему было комфортно, он должен понимать, что знания надо уметь брать. А для этого нужно вовремя закрыть рот, открыть глазки, ушки и внимательно слушать, что тебе говорят. И стараться даже думать о том, что тебе говорят, а не о том, что тебе хочется. И вот этот момент именно взаимодействия с педагогом как с наставником, он очень сложен. И, конечно, мы не исключаем значимость личности учителя. И есть учителя, у которых хочется брать эти знания. И они, как правило, эти учителя довольно-таки строги. Но их дети очень любят, потому что такие учителя справедливы. И объяснять ребенку, что сейчас тебя не обидели, а тебе объяснили, тебе показали. И эта двойка – это не обидно, а неприятно. И тебе учитель дает возможность эту двойку поправить, дав тебе новые знания, а не оскорбляя тебя этой двойкой. И эта двойка – это не оценка тебя, это оценка твоих знаний. И особенно тревожных детей я всегда учу любить двойки и быть им очень благодарными, потому что двойки нам показывают дырки в наших знаниях, и мы сразу же туда радостно клеим заплатки и получаем уже долгожданные пятерки. Изменив отношение ребенка к процессу обучения, к оценкам, что они не оценивают твою личность, они не оценивают твою успешность, они оценивают твои знания здесь и сейчас по конкретному, вот абсолютно точному материалу, не более чем. И вот эти моменты надо разделять. Да, ты плохо учился, но ты у меня самый золотой сын на свете.
Спасибо большое, Мария. Я думаю, что на этой ноте мы с вами попрощаемся. Очень много полезных советов мы сегодня услышали. И надеюсь, что родители еще успеют до наступления 1 сентября, впереди у них много времени, подготовиться к школе. Благодарю вас.
Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!